Ну, уже брат говорил, что у нас тема общая такая нашего общения – это церковь. Беседы, рассуждения будут о церкви. Ну, у меня тема – это о членстве в церкви, о служении церкви, о ее, ну, как бы жизнедеятельности такой. Братья, вот мы в Слове Божьем есть одно очень хорошее послание, которое можно тоже сказать, что это послание о церкви. Это послание апостола Павла к Ефесянам. Мы в нашей церкви начали разбор этого послания. Ну, еще только два раза был разбор. И знаете, мне такое сожаление, что если бы мы уже прошли разбор, и сейчас вот тему говорить, наверное, ну, можно было бы, ну, как-то более полно, более так вот все это, потому что там все это описано. Но то, что вот так есть у меня на сердце, я постараюсь поделиться. Я хочу прочитать место, послание к Ефесянам, 4 глава. С 10 стиха по 16. «Низшедший, Он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Слово Божие нам говорит о том, братья, что вообще церковь – это тайна, которая была раньше сокрыта Богом. И когда пришло время или полнота времени, то Бог открыл эту тайну. Бог открыл эту тайну. Через апостола Павла, через новозаветних пророков, апостолов, и положил основание церкви, и открыл тайну церкви. И чтобы мне хотелось на что обратить внимание, что первое такое важное, что церковь Господа Иисуса Христа – это не организация, а это организм. Вот это вот… Ну, это то, что отличает церковь от всех остальных обществ в этом мире. Все остальные общества, то есть это организации какие-то. У них есть, ну, своя структура, свой принцип действий, жизнедеятельности. Но вот церковь отличается от всех обществ тем, что Слово Божие нам открывает, что это организм. И каждый, кто причастен к этому организму, является членом одного тела, членом вот этого организма, во главе которого стоит Христос. И поэтому, братья, ну, жизнь церкви, ее служение, ее взаимоотношения внутри церкви, они отличаются просто от, ну, каких-то принципов, каких-то организаций. И неправильно, если в церкви, в Церкви Господа Иисуса Христа. Ну, все строится, как в других организациях. И мне приходилось слышать, ну, такие высказывания, допустим, что это, ну, это больше не пастырь, а директор завода какого-то, то есть служитель, который совершает служение, что это больше похоже на директора, чем на пастыря. Ну, может быть, это сложно все объяснить, но я думаю, что человек посмотрел на то, как служение совершается, какие взаимоотношения, и такой вывод делает, что это организация, и в ней есть директор, да? А церковь — это должно быть что-то другое, это организм, и там все как-то должно быть по-другому. Ну вот это первое, на что бы мне хотелось обратить внимание. И принцип, ну, вот служения в церкви, ее жизни, он открыт только в Слове Божьем. Это та тайна, которая была скрыта когда-то, а теперь Господь ее явно открыл вот так вот. И поэтому наша задача вот на этом общении, братья будут беседы проводить, ну, касаться вот именно, чтобы у нас были Божьи принципы. Вот взаимоотношения в церкви, служение, хождение перед Господом, чтобы мы строили все это на Божьих принципах. А вот второй вопрос, о котором мне бы хотелось сказать, это членство в церкви. Мы знаем, Слово Божие нам открывает, что каждый человек, ну, должен быть членом церкви. И мы так учим, в проповедях наших учим тех, кто уверовал в Господа Иисуса Христа, что такой Божий порядок, чтобы каждый стал членом церкви. Ну и как бы такой вопрос, правильно ли мы делаем, братья, правильно ли мы учим и вообще вот то, что у нас есть на сегодняшний день, насколько оно согласуется со Словом Божьим. И вообще, каким путем человек становится членом церкви, что для этого нужно. Ну и вот ну, такой вопрос у меня, вот как, ну, в какой момент или каким путем можно стать членом Церкви Божией? Когда это происходит, братья? Я думаю, это очень важный вопрос такой, ну, для того, чтобы нам правильно, ну, может быть, и поступать правильно, и учить правильно. Как-то, знаете, вот в юности я был наставлен так, что ну, по-другому. Я помню, у нас когда были испытания, и были желающие принять крещение, ну и когда задавались различные вопросы, ну вот, допустим, испытуемые задают такой вопрос, говорят, ну вот, допустим, мы тебе не преподадим крещение, да, и пришествие будет, Христос придет. Вот, говорят, ты будешь в церкви? Нет, правильно, не будешь в церкви. Вот. Будешь в числе спасенных народов, ну, там как-то объясняли, но в церкви ты не будешь, потому что ты ну, не принял водное крещение. И знаете, как-то человек переживал, хотелось все-таки в небе быть, ну, невестой Христа, да, не где-то там в зале сидеть, гостем быть, да, на брачном пиру, а рядышком с Христом сидеть, невестой быть. И знаете, как-то были переживания, что вот от того, как мы решим, и вечная участь зависит человека, да, или он там в небе будет невестой Христа на особом месте, или он где-то будет там в рядах сидеть на брачном пиру Христа, да. И как-то так вот, ну, и помню, у нас были библейские курсы, и там, когда было знакомство, задали такой вопрос, когда ты стал членом церкви, да? Ну, сколько времени прошло, и что? Ну, и так братья один стал ответить, а брат один поясняет. Ну, и братья называли дату крещения. А один брат говорит, А какую вы вообще, как вы считаете, говорит, от какого? И говорит, надо начинать с покаяния. Вот покаялся, говорит, и стал членом церкви. Ну, для меня это тогда было, братья, таким... Ну, не, то есть, я, может, и никогда и не задумывался, ну, так вошел в это понимание. И тут вдруг такое, мне показалось это чем-то таким, знаете, ну, новым, может быть, неверным. Сразу как-то очень трудно было согласиться с этим. Вот, а потом все-таки, ну, как-то уже сейчас и сам так могу сказать, что момент, когда человек становится членом церкви, он очень ясно записан в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Братья, вот этот факт присоединения человека к церкви, к телу, когда можно сказать, что этот человек стал, ну, членом вот этого тела, стал живым в этом организме Божьем, это не от нас, людей, зависит. И не от наших решений, которые мы принимаем в церкви. А это зависит от Господа. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. То есть сам Господь Иисус Христос, Он, Иоанн о Нем говорил, Он будет крестить вас Духом Святым. Ведь сам Господь Иисус Христос, через Дух Святой это происходит с нами, то есть это становится нашей реальностью, то есть мы как бы это воспринимаем через Дух Святой. Господь Иисус Христос приобщает нас к телу, приобщает нас к церкви, и мы становимся членами Его церкви. Это духовный такой акт, реальный, но который происходит в духовной сфере. И это... акт происходит тогда, когда Дух Святой поселяется в сердце человека. Ну, а мы знаем, когда это происходит, да? Когда человек обращается к Господу и просит, что «Господь, войди в мое сердце, вот, прошу Тебя, даю Тебе место, раскаюсь в своих грехах». Дух Святой, то есть Господь, ну, я так буду говорить, Дух Святой, хотя и есть места, которые говорят и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой, говорит, обитель сотворим в сердце человека. Но для нас это реально через третью личность Божества, Дух Святой. Поэтому это место говорит, все мы одним Духом крестились в одно тело. То есть вот этот акт, который происходит, он не зависит от нас, он зависит полностью от Господа. Господь сердцеведец, Он видит сердце человека, Он знает все, что происходит, Он видит искренность души, и поэтому совершает этот акт, это действие Господь, и присоединяет к своей церкви, к своему телу. Но мы, братья, живем в материальном мире с вами. Мы живем в мире видимом. А вот то, что происходит, его нельзя увидеть глазами нашими материальными. Ну, физическими глазами мы не можем видеть этого факта. Вот. Поэтому Господь устанавливает для нашей жизни здесь, пока мы живы на земле, установил и какие-то видимые порядки, видимую форму. То есть на земле есть видимая церковь Господа Иисуса Христа, то есть поместная церковь вот в Гомеле, там в Жлобине, в других местах, в каждом городе есть поместная церковь. И Господь установил такой порядок, чтобы каждый, кто... вот стал частичкой Господа, кто жизнь от Господа принял, чтобы он каким-то видимым образом приобщился к поместной церкви. И для этого Господь установил видимые знаки. Господь установил святое водное крещение. И поэтому такое установление от Господа, чтобы до конца исполнить волю Божию, важно не только перед Ним покаяться и принять Его в свое сердце, но и второй шаг сделать – это видимым образом засвидетельствовать перед миром всем, перед духовным миром, перед ангелами Божьими, перед людьми, засвидетельствовать, свое согласие на то, что для прошлой жизни я умер, для прошлой жизни я погребен и хочу жить новой жизнью с Господом. Ну и само водное крещение, как мы его производим, оно как бы свидетельствует о погребении и о воскресении для новой жизни. И таким образом, через водное крещение, еще Слово Божие говорит, что это, ну, как бы обещание Богу доброй совести, человек приобщается к поместной церкви. Но об этом, наверное, будет беседа отдельная, братья. Я просто вкратце говорю сейчас, как, ну, как бы порядок. И на нас, на церкви есть ответственность такая, чтобы правильно узнать, и правильно решить вопрос. То есть не мы решаем, будет ли человек вечности с Господом, да, или где-то вдали, или вне Царства Небесного. А наша задача утвердить истину и понять, если этот человек принял Господа в свое сердце и действительно стал живым в теле Господа Иисуса Христа, живым членом, настоящим. Вот есть в нем жизнь духовная, значит, наша задача это понять, и тогда мы допускаем человека до водного крещения, и он приобщается к поместной церкви. И мы этим самым утверждаем истину, и как бы, ну, в церкви есть столб утверждения истины. А если, может быть, человек не живой для Господа духовно, и нету жизни, и Господь его не приобщил к своей церкви, к своему телу, то наша задача тогда эту истину тоже утвердить и объяснить душе, что, ну, не можем. Братья, вот здесь мы можем делать, ну, какие-то ошибки, можем делать какие-то... Бывают такие моменты, когда нам очень легко определить, когда это очевидно, а бывают такие моменты, когда нам трудно это определить. И переживания есть, сомнения есть, знаете, просьбы к Господу, чтобы Господь открыл. Бывает, приходится принимать решения, когда, ну, до конца как-то и уверенности нету, ну, всяк бывает. Это наша ответственность перед Господом. Ну, может быть, об этом тоже будет брат больше говорить, который тему беседовал. Но я просто хотел вот эту мысль подчеркнуть, что человек приобщается к церкви, к живому телу, к живому организму. И он должен быть, ну, жизнь получить от Господа. Вот эту жизнь, когда Господь поселяет свое сердце, или, ну, рождение свыше получить и быть живым. Только тогда он на самом деле становится членом церкви. Только тогда он, ну, приобщается к церкви. И сам Господь это делает. Сам Господь это делает. И вот церковь, она состоит из таких вот, ну, душ, в которых живет Господь, из таких вот людей, и образуется потом видимым образом поместная церковь. И начинается ее жизнь, ну, здесь, в этом мире. И вот, братья, мы прочитали с вами место из послания к Ефесянам, что какую задачу вообще Господь поставил для церкви, какую задачу мы с вами имеем. Вот это место, оно нам объясняет. И он поставил одних апостолами и так далее к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И 16 стих, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Братья, вот это место говорит о том, что когда мы, ну, церковь образуется, и кто-то приобщается к церкви, состояние, можно сказать, несовершенное таких людей. То есть в основном это, ну, младенческое состояние. Это состояние, ну просто как вот ребенок родился и начинает жить. И присоединяется к числу нас, живых людей. Да? И вот начинается духовный рост. И цель у Господа, чтобы каждый, кто стал членом церкви, каждый, кто приобщился к церкви, начал духовно расти, укрепляться, пришел в совершенный возраст, чтобы он мог потом стойко переносить все искушения, все нападки со стороны дьявола. Вот мы слышали вначале, брат говорил, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть против церкви ад ведет войну. И поэтому задача, ну, у Господа такая цель, чтобы каждый был стойким в этой борьбе. И больше того, чтобы церковь созидалась, строилась, расширялась и до встречи с Господом. Вот такую задачу. И как это совершается? Ну вот то место, которое мы прочитали, братья, оно говорит о том, что Господь, первое, на что мне хочется обратить внимание, что для этой цели Господь в церкви поставил служителей. Поставил в церкви служителей. И причем разных служителей. Здесь мы читаем одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ну, другие места говорят о том, что диакон в церкви должен быть, ну, о диаконском служении. Дальше мы знаем, что есть... Ну, какие-то виды служения, которые тоже мы ставим кого-то в церкви. Братья, я в общем хочу сказать смысл, что очень важно, когда в церкви Божией есть те люди, которые бы, ну, стояли на каком-то служении. Это очень важно. Чтобы были служителя. Для нормального функционирования церкви, для нормального ее роста, для здоровой жизни очень важно, чтобы в церкви были служители. И причем, ну, служители во всех направлениях. Ну, я не буду сейчас рассматривать вот там апостолы, пророки, которые были в основании церкви, они заложили фундамент. Как-то больше будем о том, что сейчас у нас есть. То, что мы из других мест Писания читаем. И вот здесь, значит, евангелисты, ну, это те люди, которые, или мы их сейчас называем благовестники. То есть у нас в церквях есть такое служение благовестника. То есть когда рукополагают для того, и основная задача этого служителя, это нести весть спасения тем людям, которые не знают о нем. Вот у нас даже тема будет «Благовествующая церковь». То есть как бы задача нести весть спасения. То есть и иных поставил пастырями и учителями. Но я встречал, вот даже у нас в Беларуси был как-то в одной церкви брат, и он был рукоположен на служение учителя. Ну, именно вот такое рукоположение, учитель церкви, да? Я знаю, он проводил разборы, ну, вот так вот у него такое было как бы... способности такие, может быть, от Бога дар данный. Ну, вот так вот учить церковь. Ну, хотя, допустим, вот толкование есть и такое понимание, что пастырями и учителями, ну, то есть, что это можно было и тире поставить. Пастырями-учителями. То есть, задача пастыря в церкви – это тоже учить церковь. Ну, для нас, может быть, это не столь важно, но факт то, что одно направление церкви, служение – это распространение благой вести, второе направление – это учить тех людей, которые уже уверовали, которые стали членами церкви, их нужно учить. Ну, мы знаем из других мест, что для того, чтобы вот эти категории служителей могли успешно совершать свое служение, успешно совершать свое служение. И так как мы живем в материальном мире, и в церкви есть ряд других обязанностей, да, и это уже возникло сразу в первоапостольской церкви, когда распределяли материальные нужды, и непорядок был, и нужда возникла. И тогда апостолы сказали, что нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. То есть для этого были установлено диаконское служение. Да? Кроме того, братья, мы знаем, что на сегодняшний день у нас в церкви есть, допустим, если вопрос пения, хора, да, то у нас есть те люди, которые поставлены на это служение. Если есть там занятия с детками, у нас поставлены люди на это служение. И какие служения совершаются? Братья, я как-то все больше прихожу к тому, что насколько важно, есть в мире такая поговорка, кадры решают все, да? Она вроде бы мирская, и это из организации. Но в какой-то мере, я сейчас наблюдая за жизнью церквей, тоже прихожу к выводу, что очень много зависит, от того, есть ли в церкви люди, которые, ответственны за что-то, и, насколько эти люди совершают свое служение и подходят для этого служения. От этого очень много зависит, братья. То есть, когда люди на своем месте, и Господь их туда поставил, и именно тех людей, которые должны там стоять, тогда видишь успех в этом служении. Когда нету человека, может быть, это служение как-то и совершается, но оно совершается не так, как бы могло совершаться. То есть есть недостача, есть хромота. В теле человека, да, если человек... мне приходится с глухими дело иметь. Но если отсутствует слух, такой важный орган, да? Человек тоже слышит, братья, но он уже слышит другими. У нас там в городе нашем есть глухонемой, хороший мастер, машины ремонтирует. И к нему подъезжает человек на машине. Обычно же человек как? Мастер слушает, как двигатель работает. Иногда приходит, послушай, как у меня двигатель. Раз ухо преклонил, да? А у нас там мастер один, он сразу как врач надевает и палочкой раз, раз, раз. Вот тут, говорит, шумит, подшипник надо менять. Раз, раз, да? А этот глухонемой, к нему подъезжаешь, послушай, он так раз руку на крыло машины. Раз, говорит, показывает. Четко. Если что-то не так, он сразу как-то там показывает, что-то непорядок там. Другие чувства, они как-то возмещают. То есть, когда человек теряет один орган какой-то, то обостряются другие. Это так Бог, может быть, и устроил. Оно в какой-то мере и в церкви так бывает, да? Когда нету какого-то, то... возмещается служение. Но вообще Слово Божие нам говорит так. Это послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, по-моему, 10 глава. Нет, 12 глава. 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Братья, это сказано к церкви. Это не сказано ко мне, что я должен ревновать о том, чтобы у меня были дары больше. А это сказано к церкви, чтобы в церкви была ревность, чтобы все виды служения были, на все виды служения были люди, которые бы одарены Господом были для этого служения. Чтобы в церкви молились, Слово Божие, молитесь Господина Жатвы, чтобы выслал делателей. И чтобы в церкви были большие дары для всякого служения в церкви. А там идет перечисление, что все ли такие... В Коринфе там была проблема, что все хотели иметь один дар. Все хотели говорить на иных языках и иметь это, и считали, что это самое важное. И вся церковь как один хотели это иметь. А апостол Павел им пишет, что так не бывает. Все тело не может быть рукой или ногой, или еще почему. В теле должны быть всякие органы. Так и здесь, говорит, ревнуйте, чтобы у вас в церкви были всякие служения. Вот это превосходнейший путь. Тогда вы сможете более плодотворно служить Господу. Но вот, братья, что интересно, ну, может быть, другие места как-то компенсируют. Я не знаю, но вот здесь вот, и он поставил евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых. Вот как-то мне это место даже вот, ну, почему-то так вот на первое место, ну, у меня, в моем представлении, на первое место вот так как-то вырисовывается. Может, я не прав, и братья-благовестники как-то по-другому скажут. Но мне вот даже иных евангелистами, пастырями, учителями, и первая задача к совершению святых. То есть даже вот этот вот труд, ну, благовестие, труд, да, вообще основная задача – это рост членов церкви, совершению святых. Хотя есть какое-то разделение, знаете, вот для этого, кажется, больше пастырь должен, чтобы возрастали души, укреплялись. Это задача евангелиста, задача не то, чтобы росли духовно члены церкви, а чтобы нести Евангелие неверующим людям. Да? А вот это место, оно как-то все эти виды служения под одной говорит, что совершение святых. Хотя, когда мы, ну, как бы проповедуем, это тоже мы, ну, укрепляемся и совершенствуем. Может быть, и этот смысл. Но, братья, хочу сказать, что в церкви должны быть все служения. Вот это основная мысль моя. Что все виды служения, они хорошо, когда есть, и когда на это есть люди, поставленные на это дело. Только в этом случае может успешно совершаться служение. Потому что там, где, допустим, нету благовестников в церкви, как ни говорите, но служение благовествования страдает. Ну, просто страдать. Нету человека, который бы вот так вот. Я по своей церкви знаю, у нас постоянные переживания, молитвы к Господу. Но как хорошо, чтобы был человек, который поставлен на это служение и соответствовал этому, и, ну, нес это служение, и, ну, ревновал об этом. И оно действительно будет более полноценно совершать. А то мы стараемся совершать, но хотелось бы большего. Хотелось бы большего и лучшего. Вот. Потом, вот, я как-то был, ну, когда по северу мы ездили, ну и так вот, знаете, есть церкви, где нету пастыря, а вот благовестника рукоположили, и он как бы за церковь отвечает, да? И, но он не пастырское у него рукоположение, а благовестие. Ну и вот как-то, ну, мне брат один говорит, что вот благовестник, ну, он как считает? Он говорит, считает так. Ну, может, это не все благовестники, братья. Но он считает так. Все, ну, лекарства от всех болезней церкви. То есть, если мы вот думаем, ну, вот те проблемы в церкви, те, как их, как лечить, как все. А считает, что лекарство от всех болезней, универсальнейшее, это благовестие. И когда там зовут где-то, в той церкви проблемы начались, болезни, он говорит, не поеду я разбираться ничего, благовестие, братья, все болезни вылечатся, благовестие, и там, и там. Вы знаете, как-то оно в какой-то мере, ну вот я слышал такое, что когда в церкви начинаются проблемы, да, начинают благовествовать, трудиться, и как-то эти проблемы уходят, да. Но как-то вот так вот, ну, для себя думаю, что, может быть, сказать, что лекарство от всех болезней и универсальнейшее лекарство, ну, сложно сказать. Потому что все-таки, ну, духовный рост, здоровая пища духовная и укрепление, ну, я так понимаю, что вот это вот самое важное, что нужно для церкви, чтобы церковь духовно нормально питалась. Для этого Господь поставил служителей. И основная задача служителей в церкви – это питать церковь здоровой, здравой духовной пищей. И скажу, братья, тоже, что, ну, как-то где приходилось быть в церквях. Как-то когда там есть служитель, есть пресвитер, когда видишь, что слово преподается здравое, трезвое. Знаете, как-то, ну, церкви без проблем не бывает, конечно, но как-то все-таки церковь устрояется, и нормальное такое состояние. А там, где ну, нету вот такой здоровой духовной пищи, или мало ее, да, там как-то вот смотришь, много проблем и переживаний. Поэтому как важно вот ревновать, чтобы были все виды служения. И основное, что нужно для, ну вот, насколько я сейчас понимаю, братья, что нужно для того, чтобы церковь нормально развивалась, чтобы успешно росла, это духовная хорошая пища. Ничто другое, никакие мероприятия, никакие там разборки, никакие дисциплинарные меры, никакие вот, может быть, ну, увещания и прочее, оно может принести какую-то, ну, помощь, оно может быть и нужно где-то. Но основное, это если церковь питать здоровой пищей духовной, вот, то, ну, просто вот эти вот проблемы, они как-то уходят в сторону. Они уходят в сторону, их просто, ну, многих проблем можно было бы избежать, если бы церковь питалась здоровьем. А это основная обязанность, ну, как я понимаю, и пресвитера, проповедника, вот мы здесь, братья, каждый из нас, кто проповедует Слово Божие, наша задача – здоровую пищу готовить. И здесь вот есть, братья, недостаток такой, скажу, у нас и у меня, и как-то вот я в последнее время начинаю, ну, больше это осознавать, что когда, ну, у нас, знаете, много всяких вот этих вот мероприятий в церкви или других дел. И когда вот так вот пресвитер и в том деле участие, и в том, и в том, и в том, да, кроме того, так у нас получается, что мы не только в своей церкви, а там вот на март месяц, только если у нас посмотреть, да, календарики, вот откройте, да, вот там у нас по области 8 марта Сестринская, с 10 по 13 пресвитерская. Потом там это библейские курсы, там еще что-то. И посмотреть, и все какие-то мероприятия. Да? Кроме того, семья, работа, дети. И знаете, вот, ну, так вот, переживание такое, что мы упускаем в главном том, что Господь хочет от нас. Это здоровую духовную пищу готовить и кормить ей детей Божьих. И потом приходится, может быть, больше всяких других мероприятий делать, когда мы выпускаем главное. И мне бы так вот хотелось сказать и к проповедникам, и к себе в первую очередь, братья, что наша задача – больше внимания как-то уделять на то, как мы кормим церковь, как, какой пищей накормлены братья и сестры. Вы знаете, я вот был недели три назад в Воркуте, там были курсы библейские для ненцев. Ну, немцы, братья, которые в тундре живут, в чумах живут, они там уверовали. И братья для них, ну, как бы, так вот, общение, стараются накормить их как-то, чтобы они, ну, выросли духовно, да? Ну, и как-то вот было переживание такое, ну, мы-то здесь привыкли на нашем уровне и курсы проводить, и проповеди, да? А как с ними быть? Они, многие языка не знают, переводчик должен переводить. Ну, я с одним братом советовался, но он мне советует, говорит, ну, вот так вот приготовь что-то, как для 10-12-летних детей, говорит. Вот такую пищу и вези с собой, да? А знаете, я вот так вот побыл, ну, я так настраивался как-то все. Знаете, братья, вот как-то, ну, приятно. Многие из них неграмотные. Но они восприимчивы к Слову Божию, к Божьим истинам, да? И вот один из них неграмотный брат, ему уже за 40 лет. Он говорит, я вот только сейчас начинаю учиться читать по Библии, а жена у него грамотная. Ну и вот как-то мы разговаривали, и он, знаете, мне ну, такую истину из Слова Божьего сказал. Он говорит, вот, ну, мы то беседовали и о проповеди, ну, у меня было о проповеди, о том, как, ну, и проповедовать Слово Божие, все. И он говорит мне наблюдение такое. Вот, говорит, я скажу из нашей жизни. Вот, говорит, когда олень сытый, ну, ему достаточно было корма, он поел, он, говорит, такой послушный. Ну, а у них там свои порядки. То есть из стада, допустим, 1000 голов или 300 голов, да, вот они стадо это отпустили, оно ходит. Потом хозяин выходит, подает голос, и это стадо должно, ну, там, в загон этот зайти, в чум, ну, допустим, они будут передвигаться или что. И они учат оленей послушанию. Ну, они там, это то, что я из их разговоров где-то, ну, почерпал информацию. И бывает олень непослушный, его зовут, он не идет. Они тогда его начинают приучать к этому. Ну, вот как есть коня объезживают, да, там начинают его. Ну, я этих прямых с детства помню, там у нас сосед коня этого все бил. Мне только жалко было этого коня и все, а он его пугает. Да? Ну, я-то. А я думаю, что он издевается над конем. Ну, у них что-то подобное. То есть, если они непослушны, у них есть методика, как этого оленя научить послушанию. Ну, и говорят так, что если все-таки олень не научился послушанию строптивы, то это первый кандидат на мясо у них. Тогда все. То есть, они уже понимают, что такого оленя в стадо пускать нельзя, иначе он будет нарушать дисциплину и другие за ним. Вот. Но факт то, что он говорит, даже вот эти олени, которые уже приучены, знают. Но какая разница, если олени покормлены, сыты. Вот выходишь, только команду подал, олень спокойно, без всяких проблем, он идет. Ну, допустим, или в упряжь его нужно запрячь, или там в стадо. Если он сыт, но если олень недостаточно корма, ну, у них бывают такие ситуации, когда нету там травы, когда им нужно перейти куда-то. И если олень голодный, говорит, самый покладистый олень может быть непослушным. Вот зовешь его, он не идет просто. Он игнорирует твои команды, игнорирует твой зов, все. Голодный олень. Как только олень сытый, он очень послушный олень. Знаете, братья, и вот этот брат, он мне применительно к церкви рассказывает, да, вот эту истину. Я думаю, вот они на своей жизни, может, он и неграмотный, да, но он такую вот... Такую хорошую истину рассказал. Если в церкви братья и сестры сыты, наверное, бы у нас проблем не было. Мы бы сказали, и как-то сытый олень, все, никаких проблем. Но если духовной пищи нету достаточно, то тогда трудно управиться бывает, да? И приходится нам и разборки делать, и прочее. Поэтому, братья, мне бы хотелось вот так вот, ну, направить, как бы, что основа, может быть, нашего служения – это вообще духовная пища, здоровая, такая хорошая духовная пища для церкви. Это очень важную роль, и для этого Господь поставил служителей церкви. Ну, кроме того, на другие служения, ну, скажу, братья, это мы, наверное, знаем. Вот как, ну, как у нас, допустим, как-то, помню, брата пригласил я в собрание к нам, Петр Янсен, брат, он были здесь, он был в Беларуси, я говорю, пригласил в собрание, побыл у нас на собрании, послушал, а потом мне говорит, ну, говорит, у вас поют, говорит, как молока, не? Как затянут, затянут, говорит, как затянут, затянут. А так поют. Ну а что делать? Ну, как могли, так и пели. Да, вот как сестра старица затягивала, так и пели. Вот мне часто говорят, ну, у вас все на один мотив песни. Ну, как-то вот, она уже позабывала мотивы, ну, она так вот затягивала, так все и пели, да. Пришло время, кто-то пришел, ну, которому Господь дал способности. Смотришь, год прошел, 2-3, ну, результаты есть, братья. То есть человек, есть кадр. Есть тот, кто поставлен, кому Господь дал способности. Как ни говорите, но есть рост, и есть продвижение, и есть улучшение. То есть в этом плане церковь, ну, есть успех. Да? На другом месте, на третьем месте. И вот так вот, как важно нам молиться и просить Господа, чтобы, ну, на каждом месте был человек, Вот. Чтобы на каждом месте был тот, кого Господь поставил, чтобы совершать служение, для того, чтобы церковь могла возрастать. И вот здесь вот задача к совершению святых, то есть мы должны совершенствоваться, более зрелыми. Совершенство, братья, это не безгрешность. Когда мы говорим о совершенстве, у нас как-то такое понятие, что это что-то такое уже безгрешное, без всякого зрения. Нет, речь не об этом. Когда в Слове Божьем мы говорим о совершенстве здесь, вот, на земле, то это имеет понятие зрелости. В мужа совершенного, в мужа зрелого. То есть, когда ребенок, у него еще много, он много чего не может. А уже зрелый человек, взрослый, он может трезво рассудить, хотя у него могут быть недостатки. И он не без пятнышка, как говорится, но он зрелый человек. Так вот, мы здесь на земле именно достигаем, и Слово Божие нас призывает вот к такой духовной зрелости, то есть к здравости, к такой, чтобы в мужа совершенном. К совершению святых на дело служение для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры. Братья, это имеется в виду здесь, чтобы в церкви все члены церкви, все, кто посещает церковь, кто бывает в наших богослужениях, чтобы у них сформировалось правильное понимание Евангелия. То есть единство веры – это именно в учении. Доколе мы в церкви будем здраво и трезво понимать библейское учение. То есть это такая задача наша, чтобы верно преподавать учение, чтобы в церкви все это здраво понимали и имели единство в понимании Слова Божьего, основных вопросов Слова Божьего, основных вопросов нашего вероучения, которое мы преподаем. И познание Сына Божия. Это вторая задача, братья. Это, здесь имеется в виду познание не разума, а познание через молитву, братья, через общение с Господом. Я такую фразу встречал, она мне очень нравится, что мы больше всего мы познаем Господа за закрытой дверью. То есть равного познания нету, чем познание за закрытой дверью. То есть это говорит о познании не просто умственном, как мы в церкви или мы здесь, братья, с кем-то, большинство я знаю, допустим, братьев, да, я увидел в лицо, этот брат с Гомеля, этот с Минска брат, этот с Могилева, этот благовестник, этот пресвитер, это все. Это тоже какое-то знание, да. Но другое дело, когда брат сидит рядышком, да, со мной, а, допустим, мы слышим слово, какое-то мнение, какое-то рассуждение, а я, знаю вообще мнение брата об этом вопросе, я знаю, приблизительно даже, как он к этому относится, что он сейчас думает, как он на этот вопрос смотрит. Вот это уже больше другое познание, так? Или, допустим, я посмотрел на лицо брата и уже знаю, что-то уже знаю, то, что другие не знают. Вот, это может быть в семьях наших, да? Вот. Все вокруг нормально, а жена подходит и спрашивает, а что ты переживаешь, да? Откуда ты знаешь, что я переживаю? А она знает. Почему? Потому что это познание, оно уже не просто, что она знает, что это ему, а это уже познание какое-то более глубокое, такое, то есть выработано в процессе близкого общения, и то есть мы уже знаем, гораздо глубже, братья. Я думаю, вы понимаете, да? То есть вот такое познание, к такому познанию мы должны, как-то стремиться сами, и чтобы братья и сестры стремились к такому познанию. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Вот это, братья, одна из задач наших, чтобы братья и сестры, члены нашей церкви, они могли, чтобы мы были спокойны, знаете, появилось что-то новое или кто-то, и чтобы мы знали, что наши братья и сестры сумеют отличить верное от неверного, чистое от нечистого, ложное от истинного. Вообще хорошо, когда каждый это имеет. Но, братья, мы порассуждали немножко о роли служителей в этом вопросе. Но не только этим ограничивается. Я бы хотел еще на одно внимание обратить. Это роль просто членов церкви, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот здесь вот Слово Божие говорит о том, что каждый член в церкви тоже играет очень большую роль. То есть играет служитель большую роль. Играют все служители, а все, кто на каком-то месте в церкви стоит, играют очень большую роль в ее созидании. И поэтому мы должны ревновать об этом, молиться и как-то, ну, очень хорошо, чтобы на каждое служение был, ну, кто-то, кто бы вот именно это служение совершал. Вот. И второй момент, очень важную роль играют, насколько члены церкви, каждый член церкви, вот как бы имеет вот эту взаимно скрепляющую связь с другими членами церкви. Вот, может быть, вот это вот, братья, это, ну, одна из сильных отличительных особенностей просто организации от организма. Да? То есть в этом организме, в церкви, очень важно, чтобы каждый имел сильные скрепляющие связи с другим членом. И каждый член, и все тело было на вот этих вот скрепляющих связях построено. Тогда вот это тело, оно будет, ну, расти, оно будет укрепляться. А если вот этих вот связей скрепляющие ослабляются, их нету, вот тогда трудно. То есть тогда эта церковь, она не будет расти, она не будет как-то расширяться, она не будет живой, а там будут постоянные проблемы. И вот наша задача, и причем взаимно скрепляющих связей, и связь с Господом, как с главой. И вот это вот очень сильно зависит, насколько каждый человек близок к Господу, настолько он в церкви близок к остальным братьям и сестрам. Это прямая зависимость. Мне как-то кто-то рассказывал, что то ли в лагере где-то христианском, то ли где один служитель, ну, так вот продемонстрировал эту истину. Они все стали в круг, большой круг такой. Он стал в центре. Ну и как бы такая иллюстрация. Вот, допустим, в центре нас Христос, а мы все вокруг Него. Ну, модель церкви, да? Голова Христос в центре, а все мы вокруг Него. А потом он говорит, сделайте каждый шаг ко мне ближе. Ну, и каждый из круга делает один шаг ближе. Значит, что получается? Диаметр становится меньшим, да? А людей столько же остается, поэтому расстояние между соседями сближается. То есть, если раньше стояли, ну, там, один так, 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 но когда шаг в центру сделали, все стали друг к другу ближе. Потом, говорит, еще один шаг ко мне сделайте. Снова все делают один шаг, еще ближе. Ну, и, в общем, так, что все так вот тесно друг к другу стали. Ну, и он как бы вот так вот говорит, братья, вот, и, ну, детям там, или подросткам, или молодежи, он говорит, что, братья, сестры, вот, чем мы ближе к Господу, чем ближе всем, тем мы ближе друг к другу в церкви. Чем ближе к Господу, тем мы ближе друг к другу. И поэтому очень важно духовное состояние. И скажу, братья и сестры, вот бывает, когда член церкви, ну, как-то отдаляется. И вот у нас было сестринское общение, одна записочка такая поступила. Если
я разочаровался в братьях и сестрах, это грех или нет? Ну, это как братьям на стол записочка, да? То есть пишет сестра, которая разочаровалась в братьях и сестрах. И задает вопрос, это грех или не грех? Ну, брату дали отвечать, он мне показывает, говорит, что отвечать, говорит. Вот. Ну, ясно, что мы, бывает, разочаровываемся в людях. Ну, я-то не знал, кто записочку написал, но я говорю так, что похоже, что эту записочку написал человек, который не просто что-то увидел, ну, разочаровался, а человек, который уже духовно, ну, как-то вот он, ну, у него общее разочарование. Обычно в таком состоянии уже человек видит только плохое. То есть он, есть же и хорошее, но он уже этого не видит, а только плохое. И поэтому мы так посоветуем, что как-то направление дать такое, что все-таки это неправильное разочарование, и, ну, и нужно выходить из этого, и оно может привести к падению человека, и вообще к отступлению от церкви. Ну и так вот брат, слава Богу, так хорошо пояснил. Вот. А потом я уже знал и проблему эту, и, ну, слава Богу, той душе это большую роль сыграло. Вот. То есть, но, братья и сестры, обычно такая закономерность. Когда человек начинает болеть, вот, и разочарование или другие моменты, ну, замечаешь, что это не от его близости с Господом, братья, а от того, что он становится все дальше от Господа. И он начинает болеть. И вот здесь, наверное, для нас, ну, может, как и для братьев, для служителей, знаете, такой вот опыт, наверное, духовный, братья. Иногда бывает, когда человек, член церкви, начинает ратовать против греха, бороться за святость, но вот эта его деятельность, она, ну, как бы... ну, как-то вот создает проблемы в церкви, она как-то, ну, разрывает кого-то, и вот так вот, то это, ну, вот для себя я, ну, как-то так определил, что это, ну, борьба за святость, или вот это вот, ну, как бы состояние этого человека нехорошее, неправильное. Оно вроде бы, да, человек переживает за то, что неправильно, человек борется за святость, все. Но, знаете, если человек ближе к Господу, он тем самым ближе к церкви. И его переживания, они будут выливаться в другой форме. Они не будут кого-то разделять, они не будут вносить какие-то огорчения, какие-то ссоры. Они не будут вносить какие-то, знаете, разногласия, а они будут, наоборот, способствовать, ну, пробуждению, может быть, умилению братьев и сестер. А когда... человек вроде бы против греха борется, или, ну, лозунги такие выдвигает, да, но вместе с тем получается какое-то разделение, огорчение, это не от Господа. Братья, это можно прямо сказать, и не на должном состоянии такая душа. Вот. И знаете, вот как-то бывает, так у нас, помню, пришлось с сестрой беседовать, она, ну, как бы за святость, и... увидела там сестра, она же ее не приветствует. Я не могу приветствовать. Вот как-то я оскверниться, но приветствующий участвует в злых делах, говорит. Я не могу участвовать в этих злых делах, не буду приветствовать. И вот тогда начинаешь объяснять, что если мы сейчас начнем друг за другом смотреть и начинать не приветствовать, потому что он так сделал, он так, то что в церкви получится тогда? То есть, что не приветствовать мы имеем право только тех, кто... поставлен на замечание в церкви или на каком-то церковном взыскании. А все остальное мы просто не имеем права, не приметим, несем большой разлад, и в этом святости нету, сестра, что ты осталась чистой и не поприветствовал другую сестру. Ты сделала неправильно. То есть, братья, вот эти связи обязательно должны, ну, и с Господом быть, и друг с другом, и здесь взаимосвязь. И наша задача, чтобы каждый член церкви ближе был к Господу. Тогда как-то и в церкви взаимосвязь больше. И когда смотришь, когда брат или сестра духовно выше, ближе к Господу, у него как-то и лучше отношения с членами церкви, он как-то ближе. И вот когда...
брат Миша, здесь тоже нужен определенный критерий. Потому что мы можем... человек, допустим, упал в какой-то серьезный грех, да? Я говорю, я тебе не могу приветствовать. Пусть он даже и член церкви еще, но он, допустим, пьяницей стал. Или там увидев прямо в грехе прелюбодеяния, Я не могу его приветствовать уже, потому что я вижу явный грех. Поэтому тут тоже надо вот определить.
Но это грех, за который последует церковное наказание.
Безусловно, да. Если даже я вижу,
но, может быть, я не совсем точно. То есть там просто обычная жизнь. И то, за что не наказываем, что мы... Ну, просто человек понимает, там такой был момент. А я согласен, если я уже знаю, что человек во грехе, и причем таком, за который его потом отлучат, то, конечно, я и сам даже, вот, допустим, я узнал, я знаю, что мы будем наказывать, но как-то уже целованием брата не приветствуешь. Почему? Потому что уже, ну, такой грех, что... Ну, и человек это нормально. Это нормально. И когда человек знает... Ну, ненормально, когда там... Ну, не так сказала, по ее мнению, или не так это самое, я уже тебя не приветствую, ты не святой. Вот это ненормально. Ну, братья, вот эту мысль я хотел сказать, что, наверное, задача может быть и нас, как служителей и проповедников, не то, что мы все сможем делать, или мы должны так понимать, что все от меня, все зависит. Но наша задача так устроить церковь, чтобы она функционировала, ну, как сказать, ну, вот, все эти связи. И основное это... Каждый член зависит, братья, от того, насколько вот совершается служение. И здесь, наверное, тоже есть какая-то черта. Вы знаете, как-то я, ну, как-то один брат такую мысль сказал, что, говорит, задача руководителя – сделать себя ненужным. Ну, то есть хороший руководитель – это не значит, что он сейчас все будет решать, все делать, и дело будет движется. А хороший руководитель – это когда... Он так все устроил, что оно все делается, а он не нужен, а он просто в стороне сидит и только смотрит, как оно все делается. Да? Вот. И как-то, ну так вот, у меня иногда желание такое, думаешь, ну вот в церкви есть братья, да, есть это самое, и ну как-то думаешь, вот, ну чтобы так было, чтобы все оно крутилось, да, а ты не нужен. Братья, так понимаю, вот сколько не побудешь в церкви, да, вроде бы, ну все, есть кому проповедовать, есть кому все делать, да, но с другой стороны смотришь, а, ну вот, как, ну как семья без отца, что ли, так можно сказать, все равно вроде бы что-то не достает. Я так вот понимаю, что есть какая-то... Ну да, ну чего-то не достает. И вот здесь, наверное, уже и задача установить эти. Все равно оно должно совершаться, да? Ну и в то же время все равно, ну, человек должен быть на своем месте и совершать служение. И это как-то, ну, даже вот было в церкви. Вопрос решали? Ну, сложный вопрос. И... Высказывались члены церкви, и многие не, ну, до конца не понимали вопрос, да? А пресвитер свое мнение не сказал по этому вопросу, да? Ну и так вот, все разошлись, и у всех огромный вопрос, и все болеют, все по домам, ну как бы друг с другом, что, как, все, и как будто вот точки какой-то нет, ну как будто, и все болеют, понимаете? И когда служитель это понял... Потом взял, сказал свою точку зрения. Все. И знаете, вот оно все стало на свое место. Точка поставлена. Ну, отец, батька, как мы говорим, сказал свое слово. И сразу как-то все, ну, все стало на место. И вот как не хочешь, братья, и не получится у нас делать себя ненужными. Ну, хочется так организовать, чтобы все. Но все равно мы нужны будем, да? И нужно нам где-то... какой-то мир. И в то же время хорошо, когда не все от нас зависит. И есть церкви, я вот удивляюсь, братья, даже есть церкви, которые, казалось, как они выжили. Как они выжили. Вот я помню, несколько лет назад мы ездили в Мозырь. Вот. Годами не было служителей. Годами, ну, Так вот, да? Я как-то вот для себя думаю, ну, Господи, за счет чего эта церковь вообще живет? Ну, простые бабушки там, старушки все, да? И вот вспоминается место, я создам церковь, мою врата да не дать. Но они выжили, они, ну, и мы знаем, перед гонением был, когда служители церкви жили, да? Вот. Ну, а сейчас радость, да, там и служителя уже есть, там церковь устроена. Ну, вот Господь не оставил как-то. И... Но все равно важно, чтобы все было. Ну, церковь функционировала, чтобы служителя были, и членство правильно было, и все было на своем месте, блядь. И это наша задача. Может быть, какие-то, мы говорили так, что в конце какие-то вопросы немножко обсудить, то можно нам тогда порассуждать.
Взаимоскрепляющих связей, что, какие пункты вот, или какие эти связи могут быть, что имеется в виду.
Может быть, у нас будет такая тема, отношение членов церкви, чтобы кто-то брат
обладает. Ну да, может.
Ну а если что-то у Михаила Петровича не сказать, может, сейчас, пожалуйста.
Ну, ну вот я чуть-чуть скажу, ну не все может быть, а как. Ну, сестра одна переживание свое рассказывала, говорит, неделю, ну, ждешь в собрание прийти. Ну, как-то, ну, неделю, ну, сколько там, до пятницы, допустим, с воскресенья, там, ждешь, бежишь в собрание. И так вот, говорит, хочется, ну, ну, вот, она как бы говорит, я так вот думала, вижу сестру, подойду сейчас, спрошу, как у нее, вроде бы какие-то переживания есть у сестры. Ну, может быть, я ей смогу утешить, а нет, я братьям подскажу тогда, что братья, вот у сестры, там, ну, говорит, с таким благим намерением иду в собрание, подошла там к сестре, ну, сестра, как у тебя все? Ну, а сестра таким, знаете, ну, таким тоном, таким видом, что дала понять, что все отлично, нормально, ну, то есть, но, а у нее это ненормально, да, но она дала понять, что, ну, не лезь в мою душу, так, и какое тебе дело до меня? И она говорит, у меня просто так вот, ну, как-то раз, и слезы, я домой пошла, плачу, так хотела, и так вот получила. Ну, вот взаимоскрепляющая связь, да, вот, ну, поделиться друг с другом, может быть, как-то поддержать, чувствовать, что ты нужен, что ты... Вот. А когда этого нету, оно уже вроде бы церковь, как не церковь. Она говорит, уже пришла домой, думаю, больше не пойду в собрание, все. Ну, сердце потом оттаяло, прошло несколько дней, снова желание идти в собрание. Ну, почему? Вот когда ты, ну, как, это одна может быть только связь. Может, брат там, ну, готовит тему, все вопросы эти. Но вот когда ты чувствуешь, что ты нужен, что ты здесь... свой, что, ну, когда ты чувствуешь себя частичкой, вот это, наверное, важный такой момент. А когда ты вроде бы прихожанин просто, то это ненормально уже. То есть задача церкви, чтобы у нас не было, никто не чувствовал себя и не был прихожанином. Хотя вот как-то в последнее время это, наверное, одна из таких серьезных проблем. Ну, это я один только момент. Вопрос о церкви. Вход и выход из церкви. Является ли свободным, добровольным? Может ли член церкви выходить из церкви и не присоединяться ни к какой поместной церкви? Ну, братья, я так считаю, что вход и выход из церкви – это добровольное дело. И мы, когда готовим к крещению, допустим, я всегда объясняю, что брат или сестра, вот, ну, вот, ты ходил на собрание, допустим, присматривался к нам, обратился к Господу, все, Ну, очень важно, чтобы ты не просто вошел в церковь, а чтобы твое сердце прилепилось, чтобы это было, ну, твоим, ну, как бы, таким вот внутренним, чтобы ты как в семью вошел, и все, вот. И ты хорошо подумай вот об этом, ну, потому что, ну, у нас есть, как у семьи, свои законы, свои порядки, да. Где-то есть, ну, бывает, когда кто-то с какими-то своими вопросами. То есть, если ты уже придешь к нам, то ты наши законы должен выполнять, все. Вот. И как-то хочется всегда, чтобы человек осознанный такой шаг сделал. И если тебя что-то не устраивает, ты с чем-то не согласен, это право человека выйти из церкви. Но смотря куда выйти, братья. Вообще это ненормально, конечно, но и бывает выход в связи с переездом, с другими обстоятельствами, это нормально, и мы рассмотрим, да? Но если человек вышел из церкви и не присоединился ни к какой церкви, я считаю, что это неправильно. Вот, и такого человека, ну, по истечении времени, может быть, увещевая, но если он не присоединился никуда, то я считаю, что его нужно, ну, наказание церковное. Вот. И второй вопрос, если он присоединился к поместной церкви, которая, ну, нездравая, ложное учение какое-то или еще что-то, то есть то это тоже, ну, должно быть какое-то церковное решение.